Глава 7. Очень странные дела. Признание, как заклятие черной магии, крепко связало и превратило нас из непримиримых противников в сообщников. Общий секрет? Химеров ужас! «У нас большие проблемы, Гаррет», — хрипловато вымолвила я, запрещая себе и вероломному сердцу трепетать. «Потому что моя соседка по комнате по-настоящему в тебя влюблена». «Она влюблена не в меня», — спокойно и даже равнодушно возразил он. Неожиданно фонари погасли, остался лишь ярко-голубой огонек на крыше экипажа. Мы словно погрузились в темную преисподнюю с резкими контрастными тенями, куда, должно быть, проваливаются все плохие подруги. «Верно», — согласилась я тихо. «В образ, который ты создал». «Не я его создал», — усмехнулся он, давая понять, что Юна сама придумала парня, которого в реальности не существовало, а теперь страдала. Этот разговор беспрерывно крутился в голове даже на следующее утро, тихое и серое. Темная магия стыдных секретов словно притушила звуки и краски. В столовой царила субботнее уныние и непривычная пустота. Я ела в безнадежном, как дождливая погода за окном, одиночестве. Мейс не явился, хотя обычно вставал ни свет ни заря. Юна сделала вид, будто спит. После триумфального возвращения с пальто Гаррета, перекинутым через локоть, мне было неловко с ней заговорить первой. Невольно вспоминалось, как она на меня посмотрела. Ну, как на предательницу, не ведающую о женской солидарности. Завтрак казался особенно невкусным, и хотелось жареных в масле пирожков с сыром, а не липкую кашу с кисловатыми ягодами. Смирившись, что не в состоянии проглотить ни ложки, я покончила с едой и отправилась в Северную башню на первое в Элмвуде занятие по стихийной магии. Практикум проходил на самой верхотуре Северной башни. На двери висела латунная табличка с выбитой надписью «Оставь гордыню, всяк сюда входящий». Видимо, чтобы подпортить гордость, створка открылась, когда я налегла на нее всем телом и громыхнула с истошным грохотом, заставив меня замереть на пороге, остальных повернуться к двери. Даже магистр Илвар с волосами цвета перца с солью прервал разговор с одним из студентов-северян и обратил ко мне вопросительный взор. «Доброе утро!» — неловко поздоровалась я и нервно обтерла ладони о брюки. Ни одна шаэрская девушка занятия своим присутствием не почтила, в смысле, кроме меня. Похоже, все приехали ради программы углубленного изучения королевского диалекта. Никто не хотел 6 раз в неделю предпринимать отчаянные попытки оседлать капризную стихию. «Приветствую, мастресса Роуз», — поздоровался преподаватель, назвав меня по имени с такой легкостью, словно знал с самого первого курса и уже много раз заваливал на экзамене. Я даже на секунду оторопела. Как показывал опыт многих поколений студентов, если преподаватель запоминал имя раньше заслуг, то не стоило ждать легкого семестра и простой экзаменационной декады. До начала занятий я стояла в сторонке. Через квадратные окна в зал тек серый дневной свет. Мы так близко подобрались к пасмурному небу, затянутому дождевой влажной пеленой, что я видела соседнюю башню с длинным шпилем-громоотводом и птицами-химерами, нахохлившимися на уступе под черепичной крышей. Ветер, словно сумасшедший зодчий, разгонял тучи и складывал из них немыслимые фигуры, грыз легкие, как пух, белые облака. Глядя на них, вспоминались перья, застрявшие в волосах у Юны. Вчера вечером, когда я вернулась, обнаружила идеально убранную комнату. Пожалуй, такого порядка эти стены не видели с тех самых пор, как мы въехали и испортили нетронутую пустоту своими вещами. В воздухе витал острый специфический запах. Видимо, подруга использовала заклятие для быстрой уборки, хотя всем известно, что пыль и грязь после колдовства нарастали намного быстрее. Удивительно, но жилое пространство как живой организм очень быстро привыкала к магии и каждый раз требовала ее больше. Мейза тоже куда-то убрали, или же он сам убрался, хотя после черемуховой настойки предпочитал засыпать там, где лежал. Сегодня его тело лежало на моей кровати, но он исчез вместе с подушкой. Своей, что ли, не хватало? «Мы случайно испортили подушку. Заберешь мою?» — быстро объяснила Юна, не сводя взгляда с мужского пальто у меня на локте. Я все еще не придумала, как объяснить появление вещи Вайерда в нашей комнате. «Чье это пальто?» — спросила она, хотя точно знала ответ. «Гаррета», — пряча глаза, отозвалась я. Казалось, если соседка посмотрит повнимательнее, то в моем лице, как в раскрытой книге, прочтет, что ее парень проклял меня скандальным признанием. «Зачем он тебе дал?» «Попросил подержать и забыл забрать». По-детски неловко соврала я и нырнула за ширму, кажется, чувствуя пристальный взгляд Юны даже через тонкую преграду. В нише по-прежнему царил бардак, и пальто Гаррета, повешенное поверх академического пиджака, прекрасно в него вписалось. Он тоже одной фразой умудрился погрузить мою жизнь в хаос и моральный ад. Через некоторое время занятие началось. Первым делом магистр Илвар начал представлять присутствующих северян. Говорил быстро и путано. Боясь чего-нибудь не понять, я торопливо пробудила амулет-переводчик, висящий на шее поверх спортивной кофты. «Соединим полезное для вас!» Он указал рукой в нашу жалкую кучку, сбившуюся по другую сторону от длинноволосых северян, те почему-то преобладали в количестве. «С приятным для них!» Последний курс магистериума предполагает наставничество в стихийной магии. Невольно вспомнилось, как накануне Гаррет заявил, что планирует в этом году получить степень магистра. После совместной лекции по общей магии я почему-то решила, что мы одного возраста, а теперь чувствовала себя странно, осознав, что он старше года на 4. По правилам местного этикета я не имела права дышать в его сторону и точно не должна была обращаться по-небратски, только уважительным маэтр. «Обычно выпускники занимаются первокурсниками», — продолжал между тем Илвар. «Но раз звезды сошлись, то вам, шаэрские друзья, несказанно повезло. Поздравляю, вам достался цвет магистериума». Мы с заспанными цветиками рассматривали друг друга с близкого расстояния и всем палисадникам, прости, божественный слепец, осознавали, что в этом зале не повезло никому. Конечно, кроме преподавателя, лихо решившего проблему с обучением гостей с другой стороны Крушвейской скалистой гряды. «Итак, гости Элмвуда, насколько я понимаю, вы все уже занимались стихийной магией. Судя по ровному цвету волос, подчинить стихию никому не удалось». «Какое тонкое унижение! Одаренные шаэрцы с детства умели использовать внутренние резервы, а потому с блеском или со скрипом осваивали общую, даже высшую магию, требующую большого таланта. Северяне же призывали внешний источник. Я не понимала, какого демона они издевательски ухмылялись и смотрели на нас, как на полных неудачников. Сами-то в чужих заклятиях тоже не особенно шарили. Между прочим, 100 лет назад война с Норсентом началась именно из-за того, что северный правитель не вовремя ухмыльнулся на шутку своего советника при шаэрском короле Лайонеле I. «Кому удавалось взаимодействовать со стихией?» — с непроницаемым видом спросил Илвар. Я стояла позади парней и с опаской подняла руку следом за всеми, догадываясь, что последует дальше. «Прекрасно, дамы, вперед!» — естественно произнес преподаватель любимую фразу Мейза, когда тот точно знал, что мы на пару жутко осрамимся и полагал, будто позориться вторым не так зазорно. Парни расступились, освобождая мне место. Северяне разошлись по залу и, подперев стеночку, с высокомерным видом наблюдали за нашими жалкими потугами изобразить хотя бы что-нибудь приличное. В основном получалось неприлично. Через 2 часа между воспоминаниями о признании Гаррета и невыносимым шаерским стыдом возникла неожиданно свежая мысль, что пройти углубленный курс северного диалекта – неплохая идея. Бог с ней, со стихийной магией, век не знала и дальше без нее прекрасно проживу. Вернусь летом домой, смогу читать северных поэтов в оригинале и пойду изучать защитные чары. С ними, не хуже, чем с бытовой магией, можно заработать на кусок хлеба, а если повезет, то и с арахисовой пастой. Как оказывается, легко найти жизненный путь. Достаточно своевременно опозориться перед парой десятков без 5 минут магистров-стихийников.
«Будущие магистры, вы увидели все своими глазами», — обратился Илвар к северянам. «Выбирайте подопечных».
Началось действо, сравнимое с ярмаркой невест. Правда, вместо нежных дебютанток стояли плечистые и не особенно плечистые маги, втайне ненавидящие саму мысль, что придется выступать в роли юного школяра у какого-нибудь северянина чуть старше по возрасту. Но, как на любом отборе, кто-то ко двору не пришелся. Я имею в виду себя. Будущие магистры по взаимному согласию быстро разобрали парней, оторопевших от скорости и прыти. Остался 10 северян, недостаточно расторопных и решительных, чтобы заполучить толкового подопечного. И перед этой цветочной поляной стояла я во всей красе, непристроенная на шаэрский пирог вишенка. Парни мялись и переглядывались, видимо, от большого желания уступить меня соседу. Пока они ждали, кто решится первым, до меня с некоторой задержкой дошло, о чем именно горячечно шептал Вайрт, объявив о своем поражении. Утро следующего дня только наступило, а меня уже погребло под непомерно тяжелой плитой пресловутой ответственности за победу, больше напоминающей расплату за дурное поведение.
«На камень, ножницы, бумага, парни!» Съязвила я, правда, на родном языке, но шаэрцам понравилось, судя по смешкам, и обратилась к Илвару. «Маэтр-магистр, могу я отказаться от наставника?»
«Конечно», — согласился тот охотнее, чем следовало преподавателю, правда, ради справедливости заметил.
«Но с наставником изучать магию проще. Он уже подчинил стихию и знает, как поделиться этим бесценным опытом, чтобы никто не пострадал, в том числе ваше самолюбие».
«Уверена, я договорюсь со своим самолюбием», — сухо отозвалась я, неожиданно припомнив, что нечто похожее мне говорил Гаррет перед дуэлью.
«Вы в своем праве, мастресса Роуз», — развел руками преподаватель, и между ладонями пробежала эффектная голубоватая молния, видимо, призванная показать умение мага управлять грозовой стихией. «На сегодня все свободны».
Уходить самой первой не следовало, но оставаться в разогретом магии зале и с умным видом ждать, когда разойдется народ, было глупо. Коротко попрощавшись с преподавателем, с самым независимым видом я выскользнула из двери и бесшумно спустилась из башни. Мейс с узким термосом в руках восседал на деревянной скамье напротив арки. Локоть он вальяжно уложил на отполированную до гладкости круглую башку мраморной горгульи, ощеренной тупыми клыками. При жизни эти химеры превращались в камень. Может, потому и вымерли, что их уничтожали во второй ипостаси. В общем, вымершие горгульи и мой живой приятель выглядели приблизительно одинаково. Сегодня мир им был ненавистен острее, чем мне.
«Судя по твоему угрюмому виду, стихия не поддалась!»
Мейс открутил крышку на термосе, выпустив в воздух запах заваренных ромашковым настоем ягод аскарома и протянул мне.
«Ты знала, что это будут натуральный шаэрский стыд и катастрофа!»
«Но не представляла их масштабов!»
Забрав термос, я плюхнулась рядом с приятелем на скамью.
«Аккуратно, он горячий», — предупредил Мейс, когда я успела обжечь язык кисловатым напитком. Едва меня живописно скорчило от боли, как появились северяне. Шумно переговариваясь, они прошли мимо нас. Пришлось поспешно спрятать ноги под лавку, чтобы это стадо буйволов не отдавило копытами мягкие ботинки. «Я отказалась от наставника», — призналась я и добавила из чувства справедливости. «И они от меня. В следующий раз, когда я надумаю ввязаться в дурацкую дуэль, пожалуйста, напомни, что потом от меня будут шарахаться все приличные парни». «Сегодня в мастерской я услышал забавную вещь», — ни с того ни с сего проговорил Мейс. «Дескать, вы с Вайердом...» «Как бы помягче сказать». «Как есть», — посоветовала я. «Без помягче».
«Вы пара».
«В смысле пара? Противников?»
«Любовников».
Аскаром пошел не в то горло. Только чудом я сумела проглотить напиток, а не выпустить фонтаном в воздух или в лицо Мейза. Прижав ко рту ладонь, промычала.
«Чего?»
Народ не нашел другой причины, почему Вайерд свернул поединок на самом интересном месте и объявил о своем поражении.
«Может, потому что я вела?»
«Слышал, он даже серьезной магии не применил. Признай, он хотел тебя задобрить».
«Для чего ему меня задабривать?» — несколько фальшиво переспросила я.
Божественный слепец настолько на меня ополчился, что сверху прибил скандальным слухом. «Мне что, мало ответственности?»
«Ты же еще не знаешь этой занимательной истории», — протянул Мейс загадочной улыбкой, постучал пальцами по мраморной макушке горгульи, сложил ногу на ногу, словно приготовился к светской беседе. «Клянусь, ты оценишь. Оказывается, у вас с этим парнем были отношения на расстоянии. Вы писали письма, ездили друг к другу».
Я открыла рот, чтобы возмутиться.
«Ничего не говори», — опередил приятель. «Это мы с тобой знаем, сколько стоит портальный переход в Шай-Эр и обратно. А местные дальше морского побережья никуда не перемещались. Да и на побережье перемещались не все. В общем, ты приехала к Вайерду в Элмвуд, узнала об изменах и вызвала на дуэль».
«Зачем?»
«Ты мне скажи, зачем ты его на дуэль вызвала?» Но он согласился на поединок, позволил вытереть ноги о мужскую гордость, и вы помирились. Народ говорит, ваши финальные обжимания были такими горячими, что магистры от стыда отвернулись, а в зале начал плавиться воздух.
Уф!»
С издевательской ухмылкой он помахал перед своим носом ладонью, словно старался остудить горящую от неловкости веснущатую физиономию.
«Вы запалили, ребята!»
Повисшая пауза была неприлично долгой. Некоторое время я задумчиво прихлебывала аскаром. Дивная до абсурда история застревала комом на подходе к осознанию, зато напиток шел отлично. Ломота, поселившаяся в теле после долгого утреннего занятия, постепенно отпускала. Мускулы расслаблялись, рукам возвращалась твердость, а внутри зарождалось непреодолимое желание кого-нибудь прикончить. Но тот самый, кого хотелось прибить на месте, как назло, удачно сбежал. Когда он возникнет, ясным солнцем озаряя коридоры замка светлым ликом, я наверняка уже перебешусь. «Что скажешь?» — спросил Мейс.
«Можно я чуть-чуть помолчу?
Ко мне еще не вернулся дар речи». «Больше ереси в своей жизни не слышала.
Зато теперь не секрет, почему от тебя шарахается народ. Боятся, что твоему парню не понравится. Говорят, у него крутой нрав».
«Он не мой парень».
«Об этом знаем мы, но не они. Хорошо, что, по крайней мере, он тебе изменял, а не ты ему».
Не приминул поиздеваться лучший друг и, поднявшись со скамьи, одернул кожаную жилетку, надетую поверх рубашки, закатанными рукавами.
«Дурную новость я тебе передал, пора возвращаться в мастерскую. Уверена, что мне не надо написать твоей матери, что она скоро станет тещей».
Только после того, как я напишу твоей, что ее сын станет воскрешенным и упокоенным 3 раза умертвием», — огрызнулась я.
«Да брось, мы оба знаем, что ты ему нравишься», — хмыкнул Мейс и со смехом уточнил, когда заметил, как у меня медленно вытягивается лицо. «Только не говори, что ты не догадывалась. Слепой не заметил бы, каким взглядом он тебя провожал в тот раз во дворе, когда эти странные девицы принесли пирожные».
«Нет, но у меня же нет глаз на затылке».
Я кашлянула в кулак, не желая даже заикаться о вчерашнем признании, висящем над головой темным облаком, и вдруг до меня дошло.
«К слову, ты же не высказывал вчера эти мысли, Юни?»
«Мы не говорили о твоем парне», — с привычным высокомерием бросил приятель. «Нам было чем заняться».
«Конечно, вы портили мою подушку», — охотно напомнила я. «Кстати, как вы ее разорвали?»
«Вы, девушки, иногда не к месту призываете магию».
«Не обобщай, пожалуйста», — проворчала я.
«Какие сегодня планы?» Мы добрались до перехода в мастерскую, и пришло время расходиться. «Не подраться с соседями по артефакторной мастерской», — буркнул он, неожиданно погрузившись в угрюмое настроение. «Они очень болтливы. А у тебя?»
«Не возненавидеть северную поэзию и Норсенд в целом», — с мрачной иронией пошутила я.
Юна собралась в долину вместе с соседками по этажу, как и она, студентками Ос-Арета. Пока я искала, куда припрятала словарь, и перебирала самописные перья, пытаясь обнаружить хоть одно заправленное, она натянула пальто, надела кокетливый красный берет, такой яркий, что он горел пятном издалека.
«Хорошо погулять», — пожелала я, бросив в ее сторону косой взгляд.
Юна замялась возле двери, заставив меня прилично напрячься.
«Эдди!» — резко обернулась она.
«Да?» — почти уверенная, что разговор пойдет о возмутительном любовном скандале, я внутренне подобралась. Она набрала в грудь побольше воздуха, замерла на мгновение, словно боясь шагнуть в пропасть, а потом выпалила на выдохе.
«Поедем с нами? Эльза с Вики будут не против?»
Осталось тайной, что она хотела сказать, и я почувствовала почти неприличное облегчение, что имя Гаррета не было упомянуто ни в каком виде, даже в виде просьбы полить розовый куст. Мы его переименовали в Эдварда, но все время об этом забывали.
«Погода паршивая», — отговорилась я от прогулки на свежем воздухе, но тут же добавила на тот случай, если соседка решит, будто мне не хочется проводить с ней время, хотя, положа руку на сердце, после признания Вайерда действительно не тянуло.
«И надо поработать над эссе».
«Как хочешь», — исключительно быстро согласилась она, словно боялась, что я передумаю. «Увидимся вечером».
Вечером мы не увиделись. Замок накрыла скорая осенняя темнота, а я еще сидела в библиотеке и проигрывала войну четверостишью из оригинального собрания сочинений знаменитого северного поэта с непроизносимым именем. Читальный зал медленно пустел. Все больше появлялось столов с потушенными лампами. Вскоре разошлись даже самые вдохновенные, перед кем стояли не стопки, а целые пирамиды толстых книг. Остался единственный озаренный желтым светом островок, и даже библиотечные духи нетерпеливо ждали, когда у меня закончится запал. Самой не верилось, что я сидела за столом в столь поздний час, мучая мозг, словарь и листы пищи и бумаги. Право слово, как та самая зубрилка, вынужденная в субботу с независимым видом торчать в библиотеке, потому что ее никто не захотел взять на вечеринку даже в качестве 6-й страшненькой подружки в 5-м ряду. Ближе к 9 вечера я на удачу полезла в бедненький шкаф с литературой на шайерском языке и между учебников попыталась отыскать хотя бы один замусоленный стихотворный сборник. Свет горел только в соседнем проходе, а запаливать юркий светляк в бумажном царстве было чревато пожаром.
С азартом я перебирала потрепанные книги, как за спиной прошелестел инфернальный шепот.
«Ты Адель Роуз!»
Едва не выронив толстый том по теории магии, я резко обернулась. Из тени выступил парень в серой хламиде, отдаленно напоминающий монашеское одеяние.
«Точно!
Ты Адель Роуз!» Он так обрадовался, словно увидел с близкого расстояния принцессу Шаэрскую и еще к стеночке ее прижал. «Я тебя рассматривал во время дуэли, и издалека ты казалась выше и худее».
«Не боится же девушке с увесистым томиком в руках делать столь чудесные комплименты?
Если платье не проскальзывает в груди со свистом, то следует постройнеть до состояния высушенной мумии, извлеченной из вечной мерзлоты?
Между прочим, у меня тонкая кость и видны ключицы. Просто они прикрыты одеждой, как и положено добропорядочной шайерке, приехавшей на учебу в чужое королевство».
«А ты, выходит, очень честный призрак библиотеки?» — насмешливо уточнила я. «Я брат!»
«И чей ты брат?»
«Студенческого общества «Красный плащ». Мы в плащах ходим, хорошие вещи делаем, добро разное вытворяем, в смысле творим».
Он широко шагнул в мою сторону и протянул руку для рукопожатия. Разводить приветствие со странным парнем, обряженным в костюм злого библиотечного духа, я не собиралась. Выставила книгу острым углом вперед, молчаливо намекая, чтобы этот брат стоял по стойке смирно и не смел приближаться.
«А без плаща ты, потому что еще не знаешь, что собираешься натворить?» — полюбопытствовала я, почему товарищ не в форменных одеждах. Он замялся и смущенно пояснил. «Не положено пока. Я младший брат, ну, как бы на побегушках».
«А ко мне зачем прибежал?»
«Ты же девушка Гаррета Вайерда!»
Я почувствовала, как начинаю меняться в лице, и соврала, не моргнув глазом. «Мы с ним расстались».
«Но ведь ты его победила!» — охнул парень, как и все северяне, живущие по каким-то нормальному шаэрцу непонятным законам темных времен первородного языка.
«И потом мы разбежались», — согласилась я.
«Вообще?
До конца жизни», — уверила я. По всему заметно, младший брат на побегушках расстроился так сильно, словно узнал о разводе близких родственников. Он взлохматил пятерней и без того спутанные умоляющие расчески волосы, громко шмыгнул носом.
«И что мне делать?»
«А зачем тебе что-то делать?» — не поняла я.
«У меня задание от братства передать Гаррету Вайерду приглашение на посвящение первокурсников в конце месяца. Понимаешь, он там будет главным гостем и судьей, а если судья не придет, то меня того!»
Он провел большим пальцем под торчащим кадыком, невольно привлекая внимание к жесткому воротнику стойки у крахмальной белой рубашки.
«Тебя прикончат, что ли?» — предположила я.
«Выставит в зашей!» — трагичным шепотом пожаловался он.
«Сочувствую!» — не испытывая никаких эмоций, исключительно из вежливости, пожалела его я.
«Тогда...»
С деловитым видом он хотел было задрать хламиду, даже потянулся к подолу, но наткнулся на мой настороженный взгляд и, пробормотав едва слышные извинения, запустил руку в широкий ворот. Стало любопытно, что именно парень вытащит после таких стараний, и на свет появился плотный черный конверт с сургучной печатью кроваво-красного цвета.
«Можешь передать Вайерду приглашение в наше общество?»
«Нет», — отказалась я.
«Почему?» — удивился он.
«Не хочу притворяться его секретарем», — ответила я по-шайерски.
«Чего?» — закономерно не понял он.
«Почему сам не передашь?» — вновь перешла на диалект.
«Вайерд ведь не кусается? Не должен, по крайней мере».
«Он, конечно, не кусается», — северянин кашлянул в кулак. «Но я попытался к нему подойти, а он так глянул, что у меня пропал дар речи.
Я развернулся и сбежал.
То есть ты теперь предлагаешь мне вручить ему конверт и убежать? Не скрывая иронии, уточнила я.
Не сможешь. В его голосе еще звучала надежда.
Увы, я очень плохо бегаю.
А в поединке хорошо скакала.
Все хорошо скачут, когда их подгоняют магией.
Значит, вообще нет,
попытался он уломать, отказываясь верить, что придется с письмом разбираться как-нибудь по-другому.
Вот прямо нет-нет-нет.
Без вариантов. Мы с Гарретом поклялись, что будем притворяться незнакомцами. Это дело принципа. Отправь ему письмо по почте из долины. Наверняка доставят.
Спасибо за совет.
С печалью всего побежденного шайерцами северного народа отозвался тот.
Обращайся,
кивнула я. В худом лице младшего брата красных плащей заискрилась надежда, заметная без лупы и при плохом освещении. Пришлось внести ясность во избежание недопонимания.
«Обращайся за советом!»
«Извини, что побеспокоил!»
С поникшими плечами, опущенной головой, он пошаркал, и это не фигура речи, на выход. Даже со спины неудачливый посыльный выглядел отчаянно несчастным. Проклиная собственную бесхребетность, я позвала. «Эй, красный плащ!» Он повернулся и, не скрывая восторга, тоненько воскликнул.
«Да?»
Этот, прости господи, член тайного студенческого клуба повадкой так сильно напомнил химеру-зайку, живущую в доме Мейза, что сдержать издевательский смешок удалось с трудом. На 10 лет приятелю подарили ручного кролика, а через пару дней пушистый комок с капустным листом в зубах увидел кусок свежего мяса в корзинке с продуктами и превратился в прожорливую рыжую баллонку в мелких кудельках, издевательски похожую на хозяина. Еще через недельку собачка столкнулась во дворе с соседским котом и в прыжке перекинулась с зубастой ящерицей, подозрительно напоминающей миниатюрного дракона. По сей день кровавых трагедий удавалось избегать только потому, что окрестные кошки быстро бегали и лишний раз не совались во двор к счастливой зайке. Но речь не о ее чудесных преображениях в страхолюдинку. В личине собачки химера всегда упоенно повизгивала и отчаянно крутила хвостом, если кто-нибудь открывал дверь холодильного шкафа. Не получив куска кровяной колбасы, она начинала вдохновенно издыхать от горя, а потом снова приходила в щенячий восторг, когда вкусняшкой все-таки угощали.
«Давай сюда свое приглашение», — протянула я руку.
«Правда?» — просиял он, как уличный фонарь, даже в проходе как будто стало светлее.
«Андешгор говорил, что ты не только миленькая, но и человек очень хороший. Не обманул!»
«Значит, Андеш считает меня миленькой?» «Нет, конечно, я не жаловалась на отражение в зеркале, но миленькая».
«Как аквариумная рыбка или зайка в апостасе ручного кролика?»
«Лучше остановись», — посоветовала я, забирая конверт. На ощупь бумага показалась дорогой и бархатистой.
«Спасибо!
Иди, пока я не передумала!» В понедельник, когда в академию вернулся народ, я осознала, какую стратегическую ошибку совершила, приняв письмо от красных плащей. Ко мне началось паломничество первокурсников из секретных клубов, неизвестных сообществ и крупных студенческих содружеств. В жизни не подумала бы, какая богатая тайная жизнь в Элмвуде. К середине недели поток начал иссякать, но я сама запуталась, кем все-таки прихожусь в Айрду. Фальшивой девушкой, личным секретарем или персональным почтальоном. Когда Юна внесла в комнату сверток, задумчивым видом изучая на грубой почтовой бумаге подписи, я не сразу отреагировала на ее слова.
«Тебе пришла посылка. Кажется, в ней какая-то книга».
Пару дней назад я написала маме, чтобы она прислала сборник с сонетами северных поэтов на шаэрском.
В библиотеке не нашлось ни одной, даже тоненькой и потрепанной книжки. С другой стороны, зачем северянам родные стихии на чужом языке? Их и на диалекте ты не сразу расшифруешь.
«Так быстро?» – удивилась я.
«Она от Гаррета», – прокомментировала Юна.
«Ох, ясно», – пробормотала я, забирая довольно увесистый сверток.
Понятия не имею, чего Вайерт добивался, присылая мне подарки. Вряд ли он задумывался, что этот неожиданный жест превратит напряженную обстановку в нашей комнате во взрывоопасную. Когда любое неосторожное слово, взгляд и жест могли довести до большого скандала. Нахмурившись, Юна спряталась за ширмой, а я проверила подписи. Адрес был написан мелкими литерами с короткими хвостиками, без красивости и вензелей, упрямо наклоненными влево. Удивительно, насколько строгий, даже скупой почерк Гаррета не соответствовал его напористому характеру. Не найдя ничего криминального, я взломала красную сургучную печать с искусным вензелем. Под плотной коричневой бумагой прятался новенький, никем не читанный устав Академии стихийной магии Элмвуд в обложке свиной кожи.
«Какого демона, Гаррет?»
Корешок скрипнул, я заглянула внутрь. На титульном листе этим своим строгим почерком он написал: «Знаю, что ты человек слова, Адель Роуз. Приятного чтения». Смутно припомнилось, как в боевой горячке я пообещала, что обязательно изучу устав Академии, если выиграю поединок и больше никогда не попаду в просак со странными правилами Элмвуда.
«Ты шутишь!» — зло фыркнула я и перевернула страницу.
Но других посланий не было, только просочились чернила и проявились буквы.
«Эдди!» — тихо прошелестела Юна.
Сама от себя не ожидая, я захлопнула устав, словно внутри Гаррет оставил не насмешку, а жаркое признание в любви, притом в порыве вдохновения на 7 страницах изрисовал поля мелкими сердечками.
«Да?»
Соседка мялась, как бедная родственница, скромно сцепив руки за спиной. Смотрела нерешительно.
«Он что-то тебе написал в книге?»
«Вроде того», — кивнула я.
«Юна, это не то, о чем ты думаешь. Он подшучивает!» «Могу я посмотреть?» Нетерпеливо перебила она и добавила через паузу, догадываясь, что прозвучало грубо. «Пожалуйста, Эдди!»
Молча протянув томик, я проследила, как она неуверенно его раскрыла и некоторое время таращилась на надпись. На щеках и шее проступили красные пятна.
«Что?» – осторожно уточнила я.
Юна кашлянула, словно пытаясь избавиться от вставшего поперек горла комка, и спросила:
«Есть хоть какой-то шанс, что эту книгу прислал не Гаррет Вайерт?»
Я покачала головой, признавая, что за спиной у подруги фактически флиртую с парнем, в которого она влюблена.
«Он отправил мне кучу писем. Эту надпись сделал другой человек. В смысле, мне кажется».
Соседка судорожно вздохнула и добавила:
«Или, может быть, я действительно переписывалась с другим парнем».